Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. «Надежда для души» в прямом эфире. Сегодня 21 декабря. Присоединяйтесь к нам. Сделать это можно двумя способами. Позвонить нам в прямой эфир. Это старый привычный способ. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться к нам в прямой эфир. Ну и не только к нам, а во все прямые эфиры «Радио Теос». И с нашего сайта Teos.fm можно прислать свое сообщение, и мы будем его читать, озвучивать все то, что мы делаем обычно в наших эфирах, размышлять вместе с вами. Teos.fm – наш сайт, с которого вы можете прислать свои сообщения и, конечно же, слушать нас в интернет. В разделе «Блоги», блог «Наталья Четвериной», заглядывайте, читайте, и в конце каждой записи вы сможете найти ссылочку на нашу электронную почту, куда можно писать свои письма в любое удобное для вас время, даже, конечно, вне эфиров. Ну, а читаем мы их в процессе, конечно, эфиров, потому что в этом вся наша суть передачи, суть нашей передачи, все то, что мы делаем в прямом эфире благодаря вашим сообщениям и письмам. Итак, сегодня работаю в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Добрый день. Ну что ж, так, сообщений у меня нет, давайте, пока не нагрянули сообщения, читать наши письма.
Давай, сейчас я прочитаю письмо от Александры, если ты помнишь, но это было не так давно, скорее всего, ты помнишь хорошо, и, надеюсь, наши слушатели тоже. Обращалась к нам Александра и рассказывала о том, что она в тупике. У нее парень познакомил ее со своим другом. Они с другом поняли, что они родственные души, и вот они без конца стали общаться в интернете, там ночи напролет, вот помнишь, да? Она узнает случайно, что вот этот вот друг, он, у него онкология, и что врачи говорят, что ему осталось жить там, ну, пару месяцев где-то там, ну, может быть,
Да.
Помнишь, да, вот эту ситуацию?
Да, помню.
И, значит, Александра вся в переживаниях, она понимает, что у нее к этому человеку уже другое отношение, он ей не просто друг, а как бы с этим парнем, с ее, вот как бы она чувствует, что как бы отношения сходят на нет. Вот. И потом получается так, что она, зайдя к своему парню, случайно видит, как он общается с этим своим другом, и, в общем, разговор идет о ней. И как-то этот парень как-то не очень хорошо там пишет о ней. Ее парень не очень хорошо. Что отвечает этот друг, она не знает. Вот. Ну вот я просто напомнила ситуацию, да? Я надеюсь, ты вспомнил.
Да, я вспомнил, да.
Ну, буду надеяться, что наши слушатели тоже. Просто, значит, вот ориентир там, если вы захотите освежить в памяти эту ситуацию, я не помню, как точно там назывался мой блог или как назвали вот эту передачу, так сказать, запись этой передачи, но там что-то было про тупик. Потому что Александра писала, что она в тупике, и как бы я так подумала, что... Вот действительно ли она в тупике, или, может быть, наоборот, вот эта ситуация, то, что она заметила, то, что она увидела, может быть, это как раз выход из тупика. Потому что, может быть, ее отношения с тем парнем, они как бы вот так сходили на нет, но они могли бы тянуться еще долго, а тут она что-то такое вдруг увидела в нем, узнала такое, вот как бы в человеке, с которым она была рядом, да, о чем она не подозревала. И вот пишет, значит, Александра письмо. «Теперь я точно знаю, чего хочу и за что должна бороться. А мой бывший парень проявил такую низость, что я могу с ним расстаться без чувства вины и угрызений совести, чтобы попытаться устроить свою личную жизнь с тем, кого люблю. Неважно, насколько, то есть неважно, сколько он проживет, да, но самое главное, что ей не надо терзаться вот этими муками совести, она как бы, мне не надо как бы раздваиваться, что ли, там, да. Еще раз огромное спасибо. Ну, она тогда писала спасибо, значит, еще раз огромное спасибо. Огромное спасибо за ваши советы и понимание. Моя ситуация, конечно, до конца не разрешилась, да я этого и не ожидала. Просто возникла небольшая разборка между нами троими на почве личных отношений. И это позволило мне вновь прийти в себя, почувствовать себя сильнее и увереннее. И в этом состоянии большая ваша заслуга. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Но это вот то, что написал нам Александра. Ну, я знаю, что Сергей думает. Я думаю, что, наверное, какое-то огромное облегчение испытывает Александра просто уже от того, что ситуация как-то прояснилась.
Я думаю, конечно. Вот теперь ей как-то стало понятно, что делать, куда двигаться.
Что делать, куда двигаться, как бы она... Ну, вроде бы, она, может быть, и не обманывала, как бы, да, но, в принципе, как-то все равно какая-то была такая неловкость, какая-то была непонятная ситуация, когда она чувствовала, что ее привлекает вот этот человек, как бы, а вроде бы она, ну, есть этот парень, да, который друг тому, и вот как-то вот как поступить, как вот быть, да, у них дружба, чтобы эта дружба, и, видимо, вот действительно какое-то произошло прояснение, может быть, даже молодые люди как-то что-то там, не только как бы вот этот парень, бывший ее с ней, прояснял отношения, но она написала «между нами троими».
Ну да, какое-то и между ними произошло прояснение, разборка, как
какой-то
она пишет.
Разговор
да.
состоялся, по крайней мере, это ясность. Понятно, что не все понятно, но, собственно говоря, это же ее ситуация. Главное, что понятно стало ей.
Да, ну мы ведь исходим всегда из того, что вы нам присылаете, дорогие друзья.
Конечно.
И если вам стало... понятнее, лучше, легче, как-то свободнее. Мы просто рады от этого и надеемся, что все дальше будет хорошо и разрешится. Ну, а если что, пишите. Будем думать дальше.
Я просто обязательно хотела вот прочитать письмо Александра, потому что я думаю, что наверняка кто-то из наших слушателей ну как-то вот сочувствует ей тогда, когда мы говорили об этом. Помнишь, когда люди нам присылали, было много откликов. Ну вот если вы молитесь, чтобы вы просто были в курсе дела, вот какие изменения.
Ну да, ну да. Ну а там дальше посмотрим, может быть, что-то еще будет от Александры. Но у меня есть сообщение, Наталья Аркадьевна.
Ну давай.
Большое такое сообщение. Читаем?
Ну конечно.
Так, сообщение прислала нам страдалица, так она подписалась. Таков вот... изначальный даже посыл, я бы так сказал. Страдалица, вот что напишет. «Живем 2 года вместе, детей нет. Мне 27, ему 32. Проблема такова. Значит, 2 года вместе, детей нет, мне 27, ему 32. Проблема такова. Когда человек выпивает, он неадекватен. Да, я знаю, вы сейчас скажете, а кто же адекватен, когда пьян? Все мы чудим. Но у него просто срывает крышу. Он начинает разговаривать с невидимыми друзьями, поименно их всех называть, ходить по квартире и звать их за собой. Был случай, когда мы поругались, я сказала, что мы расстаемся. Он напился с друзьями. Пришел домой, и первое, что начал делать, это набросился на меня, толкал, валял по полу и начал душить. Кое-как я вырвалась, выбежала в подъезд, вызвала милицию. Его не забрали, потому что я попросила не забирать, а просто, чтобы он вышел из квартиры. В итоге он остался ночевать в подъезде. Я не спала всю ночь. Простите. Потом на утро он оклемался, попросился в квартиру. В общем, я ему собрала вещи, он ушел. Мои синяки еще долго заживали. После долгих звонков и смс он приехал ко мне с вещами и начал плакать. Закатил истерику, как ребенок выл. Целовал мне ноги, клялся, что не повторится, обещал, что пить не будет. Потом опять такое повторилось. Но до рукоприкладства не дошло. Я его успела выманить из квартиры в очередной раз, когда к нему пришли глюки. Долгая история. В итоге стабильно через каждые 2 недели находились причины, чтобы выпить. Стресс на работе. там, день рождения, свадьбы, похороны и тому подобные события. Человек, так, сейчас. Так, продолжим. Так, в общем, находились какие-то вот события, которые происходили, и повод, как повод для пьянки. Человек и правда не поднимал на меня руку, но только лишь потому, что я научилась себя правильно вести, когда он пьян. Притворяться, что все хорошо, разговаривать с ним ровным тоном, чтобы не спровоцировать агрессию. А проблема вся в том, что я его боюсь. Написано большими буквами. Я его боюсь, когда он пьян. И даже уже когда трезв, потому как не уверена в его психическом состоянии. Я помню этот взгляд, с которым он бросался на меня и швырял по квартире. Я помню те ужасные вещи, которые он мне говорил. И говорил пьяным. Я боюсь просто, когда он берет в руки бутылку пива, то есть вот уже в этой ситуации она боится. Он сам говорит, что если он выпьет, то не может остановиться. Мать к нему приводила врача, и врач прописал ему триптико от посталкогольных депрессий. Вот, на этом конец послания. Да, все, я прочитал. Вот такое сообщение от нашей слушницы, которая подписалась страдалица. Да, воистину это так.
Страшно вообще вот так.
Да, да еще бы. Еще бы не страшно.
Подожди, конечно. Так тут еще же два сообщения так, есть.
Есть еще два сообщения, но сейчас посмотрим. Это продолжение, да?
Ну, подпись страдалица.
Да. Ну, я просто еще не видел их. Каждый раз, пишет наша страдалица, когда у меня заходит с ним разговор о расставании, он падает на пол, запрокидывает лицо и плачет. Потом бежит на кухню, хватает нож, садится на пол и прислоняет его к венам. И говорит, что ему больше нет смысла жить без меня. Или прикладывал его острём к сердцу и говорил, что сейчас проткнёт себя. Я его прощала. Как только я его начинала обнимать, он тут же набрасывался на меня, и мы занимались страстным сексом. Он вел себя как животное в постели, кусал меня от переизбытка чувств, как маньяк какой-то. Хочу сказать, мне это все надоело, опять большими буквами. Эти пьянки и мой страх, что когда-нибудь в порыве своих галлюцинаций он меня прирежет, а потом и себя. Хочу от него уйти, снова большими буквами. Но он меня шантажирует, что если я уйду, он покончит с собой. Так, и вот еще есть последняя часть. Пишет снова наша страдалица. Он уезжал к маме по моей просьбе, но на второй день, пока ее не было дома, звонил мне и говорил, что он сейчас порежет себе вены, что нет смысла жить даже дальше без меня. Говорил, что если он сейчас меня не увидит, то сведет счеты с жизнью. Приходилось говорить ему, чтобы он приезжал, и мы мирились. В остальном он приличный, скромный, грамотный, спокойный мужчина, если смотреть со стороны. Меня это и притянуло. Если бы не это самое «но», Помогите, как с ним разорвать? Потому что, я так понимаю, это неизлечимо. Вот. Вот это теперь последнее сообщение от нашей слушницы-страдальцы. Вот Илья написал нам еще тоже сообщение, но коротенькое, прочитаю его, чтобы вдруг не забыть. Это еще более страшная ситуация, чем у той женщины, о которой недавно говорили, написал Илья. Ну да, наверное. Да они все-то, в общем-то, страшные. Здесь, наверное, еще есть свои ужасы добавляются. Ну что ж, друзья, давайте поразмышляем вместе, что и как чем мы можем помочь нашей слушательнице. Ну, вот главный ее вопрос, как с ним разорвать вот эти отношения, потому что, я так понимаю, это неизлечимо. Вот. Маша пишет нам еще сообщение, сейчас прочитаю. Илья уже отправил, а в это время вы читали, что этот муж приличный мужчина, ничего себе приличный. Там и еще что-то о том, какой он хороший. Если это приличный хороший, то даже и не знаю, что сказать. Так вот написала Маша.
Ну, вообще, я тоже отреагировала на это, Сергей. Так, как бы, если не такой пустячок, что бросается, да?
Ну да.
Ножом грозит, там, так далее. В общем, а в остальном все хорошо.
В остальном...
Это прямо какая-то была песня. Помнишь, там дом сгорел, там
все хорошо,
конюшни все погибли, маркиза. А в остальном да. Прекрасный марш. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Я не знаю, вот страдалица. Вы даже себя назвали страдалица. Понимаете? Вот почему же вы себя назвали страдалица, если...
Все хорошо вот, в основном.
В целом, в основном, в остальном. Вот человек приличный, скромный, грамотный, спокойный. Понимаете? Ну, кроме вот этого пустячка, о котором потом вот это все, все ваши послания, да?
Слушайте, ну то, что вы написали, этот пустячок-то размером в жизнь получается. Смотрите, это же вот из того, что вы пишете, это же постоянно практически происходит.
Я прям тоже сейчас уже смотрю, тут просто много написано. И ты наговорил, что где-то... А вот, стабильно через каждые 2 недели.
Вот-вот, я и говорю, постоянно. То есть, ну, это же вся жизнь получается.
А потом посмотри, синяки-то, вот она говорит, что мы поругались, я сказала, что мы расстаемся, он напился с друзьями, пришел домой. Первое, что начал делать, набросился на меня. Толкал, валял по полу, начал душить. Кое-как я вырвалась, выбежала в подъезд, вызвала милицию. Значит, его не забрали, потому что я попросила не забирать. Вот, и, вот как-то я слышал даже просто не в кино там где-то, а вот от реальных этих вот наших ну, милиционеров, полицейских, да, там кто как до сих пор называет. Вот. О том, что, ну вот мы, говорит, приезжаем, да, и жена избита, и все. Ну что делать? Надо забрать человека хотя бы, чтобы он как бы, ну не знаю, там, ну, на какое-то время, чтобы она пришла в себя, чтобы он опомнился, ну, хотя бы, не то, что там прям посадить там его на несколько лет, да, а, ну, все равно, на какое-то время. И жена начинает просить, чтобы его оставили, чтобы его не трогали. И говорит, ну, тогда возникает вопрос, а что ты это вызывал-то?
Стандартная ситуация, к сожалению.
И вот, пожалуйста, да, значит, вот она попросила не забирать, а просто, чтобы он вышел из квартиры. В итоге он ночевал в подъезде, значит, она не спала всю ночь. Потом он попросился в квартиру. Она собрала ему вещи, он ушел. И пишет страдальца, мои синяки еще долго заживали. Ну, спокойный.
Ужасный. Просто ужасный.
Грамотный.
Слушать даже это ужасно. Уважаемые страдальцы, хочу вам сказать одну простую вещь. Вот все, что связано с домашним насилием, В разных его формах, в разных проявлениях, у всех по-разному, там разные, так сказать, спусковые есть механизмы, у кого там от алкоголя, у кого просто там ярость какая-то вспыхивает, если ему поперек что-то сказали и так далее. Неважно. Не в этом суть. Суть в том, что это очень и очень опасная вещь. Потому что обычно, если его не пресекают изначально, основательно, кардинально, то оно как спираль. Накручивается, 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 а потом так бабахнет, что происходит трагедия. И трагедия очень тяжелая. Слава Богу, если без летального исхода, без смертей, а то и доходит до смерти очень часто, очень нередко.
Сергей, ты посмотри, что пишет она, да? Ну, просто я как бы сейчас вот смотрю вот это и иду по этому ее посланию, да? Значит, что вот потом как бы он не поднимал на нее руку, но почему? только потому, что я научилась правильно себя вести, когда он пьян. Да. Притворяться, что все хорошо. Разговаривать с ним ровным тоном, чтобы не спровоцировать агрессию. А проблема в том, что я его боюсь, когда он пьян, и даже уже когда трезв, потому как не уверена в его психическом состоянии. И помню этот взгляд, с которым он бросался на меня и швырял по квартире. Я помню те ужасные вещи, которые он мне говорил и говорит пьяным. Я боюсь просто, когда он берет в руки бутылку пива. Он сам говорит, что если он выпьет, не может остановиться. Нет, ну посмотри, да? Не уверена в его психическом состоянии. И я вот думаю, а почему тогда не обращалась вот специализированно? Кстати говоря, вот, дорогие друзья, я... Вот когда мы говорили про шантаж самоубийством, Сергей, во вторник, по-моему, да?
Да, где-то так, да.
В общем, вот в блоге к этой передаче, он уже должен быть на сайте... Я там в самом конце почти, ну, те телефоны, которые я нашла, где реально можно получить помощь, и там, ну, там, правда, телефоны в основном по Москве, но есть самый первый телефон, я его прям первым поставила, это общероссийский телефон, там то ли служба МЧС, то ли, вот я не помню, как это называется, в общем, короче, это общероссийская такая служба, и там можно проконсультироваться, что, как, кому обратиться, и я думаю, они даже владеют информацией по конкретным регионам, по городам, куда там обратиться. Ну, обычно, когда вот такая вот централизованная, да?
Да-да-да, так
служба,
оно и есть.
Они имеют такие данные. Это просто, что, чтобы вы имели в виду, вот если вдруг страдальцы, и вы тоже. И вы тоже, понимаете, я не знаю, где вы живете, но факт тот, что вот, как бы, в конце концов, как говорится, за спрос денег не берут, да, можно позвонить и хотя бы проконсультироваться, Сергей. Что делать-то?
Ну, Наталья Аркадьевна, ну, посмотрите, ну, что значит хотя бы проконсультироваться? Да, конечно, хотя бы проконсультироваться нужно. Но,
не, ну потому уважаемая... что люди обычно не знают, куда обратиться.
Да, да, это все.
Обращаться в полицию, месте. Обращаться куда? Психиатрическую какую-то эту службу вызывать. Сергей, ну у нас есть еще какой-то вот такой состояние, что как-то, ну как-то это стыдно, а как-то, а вдруг что-то вот это вот не так, а ну, может так, быть, обойдется.
Ну так если не так, вас никто за это не осудит. А вот представьте себе, вот что вот на данный момент из того, что вы написали, происходит. То есть вот он вас душил, он вас там бросал по квартире, вы ежедневно боитесь, вы вырвались, вам удалось в подъезд выбраться, а если нет? Ну все-таки это мужчина, а еще в состоянии таком неадекватном, там силище какая угодно может быть, и вдруг вам не удастся в следующий раз вырваться. Что ж, вот эти вот странные, больные отношения, они стоят того, чтобы заплатить такую цену жизнью своей?
А самое главное, посмотри, да, вроде не надо его забирать, да, как бы, ну, мы жалеем, да, вроде, ну, не надо, ну, вроде он сейчас уже так попритих, когда успокоился, но вот подумать, этим мы помогаем человеку или нет? Вот когда мы вот так, не надо забирать туда, вот не надо вызывать, так сказать, психиатра, да, ну, вроде бы как бы, ну, ничего, а то вот там, может быть, где-нибудь там какой-то, как говорится, штамп поставит там или как-то, да, ну, мысли-то разные же у людей, да, но человек-то не нуждается в помощи, а помощь-то это он не получает. А ситуация-то день ото дня становится все хуже.
Ну, а представьте, а если он где-то выпил, да, на стороне там, и на кого-то набросится, и кого-то убьет, это что, нереально? Если он вот так себя ведет, если у него...
Это
так...
вполне реально, и какая-то часть вины будет в том числе и на наши страдальцы.
Конечно, я про то и говорю. Может быть, его нужно уже лечить какими-то кардинальными, серьезными способами и методами, а не просто разговорами и убеждением. Ты давай бросай, вот тогда я тебя пущу. И это не работает в такой ситуации. По всей видимости, человек уже давно в зависимости этой находится. А такие люди вам пообещают все, что угодно, что они, так сказать, на Луну слетают, вернутся, отряхнутся и будут хорошими. Невозможно это просто. Вы даже сами пишете, что, по всей видимости, это неизлечимо, да? Оно излечимо или неизлечимо с точки зрения, я имею в виду, там, психиатрии, может быть, там алкоголь как, каким-то ну, непонятным, особым образом влияет на него. Может быть, у него какие-то есть там наследственные или еще какие-то проблемы. Для него вот это вообще смертельная вещь, так сказать, употреблять спиртное, да? Но, тем не менее, я не думаю, что это неизлечимо. Если он вот в какие-то моменты в жизни, вы говорите, что он вполне, так сказать, приличный, нормальный человек, до тех пор, пока вот не хлебанет чего-нибудь и где-нибудь, да? Ну, вот в этом-то надо убедиться, он действительно нормальный человек, действительно все в порядке, можно его сейчас еще как-то скорректировать, помочь ему выбраться из этой ямы. Или мы дождемся трагедии какой-либо, и тогда уж его точно определят куда-нибудь. На лечение или в тюрьму, попросту говоря. Мы этого дожидаемся? Мы ждем такого результата? Это будет добро для него? Удержать человека от полного распада и гибели, можно так сказать, это будет, наверное, лучше, чем дождаться этого. У нас тут есть сообщения, давайте их почитаем, кто что пишет. Сестра в Господе пишет нам: «Может, вам лучше расстаться на время, прийти в себя, если вы хотите, если вы ходите в храм, найдите, с кем можно поделиться, подойдите к пастору, расскажите все что-то, расскажите все, что делаете, но на время нужно расстаться, разлука, где-то полезная вещь, только не озлобляйтесь». Ну, так это уже было. Разве вот наша страдалица не делала это? И что? А он будет угрожать то, что он покончит с собой, и, так сказать, пока они не встретятся снова. Разве это решило проблему? Они же расставались. Так, пишет...
Потом как расставаться, Сергей? А он же где-то же находится, живет, да? И когда, ну, в смысле, когда вот они вот так, он же звонит, начинает шантажировать.
Ну, так я ж про что и говорю,
что... Что если я тебя не увижу, то я сейчас себя убью.
Да, да? Куда? Как это развязать узел?
Она рассталась, она попыталась.
Она это делала, да? И даже к маме его отправляла. И что толку? Вот Сергей Юрьевич пишет нам: «Я ровесник Натальи Четвериной. Хочу сказать, что этой страдалице стоит бросить этого хитрого урода и не думать о последствиях». Вот как считает Сергей Юрьевич. Ну, все-таки...
Как-то мне кажется, трудно это сделать.
Мы же родные.
Как не думать о последствиях?
Ну как, а потом она будет себя винить в том, что вот там что-то произошло, а это как бы часть ее вины. Вот она могла что-то сделать и не сделала. Ну, все-таки люди-то...
Понимаешь, хотя живут... Сергей тоже действительно странная ситуация. Отправила к маме, да? Родные-то есть?
Ой, Наталья Аркадьевна, родные.
Получается, что родные не... вообще как бы родные-то какие-то вообще меры предпринимают или что? Что они?
Ну, вот им видите, все равно. Мама там вызывала врача, да? Вот мама вызывала врача. Вот и все, что, наверное. Может, у нее только там одна мама, а остальные там как бы им, остальным дела нет. Ну, вот мама вызывала врача, да? Помните, там писала наша страдалица?
Да, помню, да.
Вот,
да.
Вот и все. Ну, странно. Врач прописал таблетки после алкогольной этой депрессии. Для, так сказать, снятия этого синдрома.
А какого врача вызывала мама?
Что как-то странно, вот на мой взгляд, странно. Если человек склонен к суициду в это время, может, он в белую горячку впадает мгновенно. Ему там чуть-чуть надо, и он уже в таком состоянии. Ну, мне как-то непонятно это. Вот, что значит, вот вызвало врача, он прописал таблетки.
Нет, ну, там, когда человек такие вещи делает, вот, такие вот, вещи вот. Он делает, понимаешь?
Вот на этом фоне-то ну, как?
Оставить человека вот здесь, вот как говорится, вот здесь, среди людей, вот эту потенциальную как бы бомбу, которая в любой момент может рвануть, в принципе, и неизвестно, на кого это вот все обрушится. Ну как это врач может так вообще? Ну, вот то есть либо ему дают какую-то неверную информацию, а человек в это время более-менее в спокойном состоянии находится, он просто не видит эту картину.
Да, да, может быть.
Но если бы ему рассказали, вот что происходит, то у него было какое-то более бы четкое представление. Значит, ему не говорят, что он делает, этот вот сын, муж там и так далее, да? Ну, и врач вполне конечно. Может тогда уже как бы, ну, куда, если там что-то там, какие-то бывают, какие-то осложнения, ну, вот он выписал лекарства. Понимаешь, когда человек бросается на кого-то, то, простите, ему не таблетки от после, хотел сказать, послеродовой, после
этой самой. Ну да, после этой самой депрессии.
Да, не могу, договорилась. И, может, другое что-то надо вообще делать-то с ним.
Он социально опасен, понимаете?
Конечно, это очень странно, поэтому тут, скорее всего, вот не дали врачу информацию.
Ну, представьте, вот пишет наша, да, страдальца, он ходит по квартире, разговаривает со своими, так сказать, друзьями, которые находятся где-то, зовет их за собой. Ну, это что?
Я так понимаю, что он даже, когда она пишет о друзьях, я не поняла, что это друзья. Я поняла, что это какие-то ему как будто бы какие-то мерещатся, какие-то призраки, сущности, как кому он уже какие-то имена даже назвал. Да ну, это... в смысле, присвоил.
Ну, не важно.
Знаешь, как бывают какие-то там, какая-то куча каких-то этих вымороченных личностей, да, которых он видел, а другие никто не видит их, да. Но он с ними общается как с реальными.
Это вообще на шизофрению похоже. И, может быть, она у него и есть. Просто она резко обостряется, когда он принимает алкоголь. Представляете, что происходит? Ну вот нам пишет Антонина, давайте почитаем. Думаю, этот человек к настоящему суициду не склонен. Он шантажист. Потребуйте, чтобы он подшился, закодировался, если у вас еще есть к нему какие-то чувства. Если чувства уже совсем нет, то просто разрывайте отношения и не реагируйте на шантаж. Если он себя действительно начнет резать, вызывайте врачей. Пусть принудительно положат его в психушку на некоторое время. Так, это, по всей видимости, первая часть. Вторая часть. Подумала и вот что надумала, страдалица. Уходите, не возвращайтесь. Ничего он не сделает. Ой, Антонина, откуда вы знаете? Почему у вас такая уверенность, что он не шантажист?
Что у него... Нет, как раз уверенность, что он шантажист. Что он шантажист, да, который реально ничего не сделает.
Да, я просто оговорился, да.
Я почему и поправил сразу.
Что он шантажист, ничего не сделает. И что, когда он себя начнет резать, успеют вызвать врачей, и вообще будет кому вызывать. Вот представьте себе обстановку-то на тот момент. Вот тоже, по всей видимости, Сергей Юрьевич пишет, потому что он кратко так написал, и в том же стиле S.U. подписался. Ничего он себе не сделает, урод высшей марки. Друзья мои, вот как сказать, никто из нас, во-первых, не видел ни эту женщину, ни этого мужчину. Во-вторых, не обладает неким рентгеном, который просвечивает мозги и сердца, так сказать, и все остальное, что у нас есть, чтобы определить диагноз.
В-третьих, тут вон врач, который видел, и то
да, не понял. В-третьих, мы находимся, может быть, на таком колоссальном расстоянии и судим о человеке, о его жизни по всего лишь несколько строчек, который нам написала страдалица наша. И делаем потрясающие выводы. Это же человеческая жизнь. Ну, надо как минимум осторожными быть с такими выводами. Ну, нельзя так. Иначе мы можем вот так в легкую загубить две жизни, просто в легкую, посоветовав так. Ну, а ничего не будет, ты оставайся там и прогони его, и все. Может, он в такую ярость пойдет. Может быть, еще что-то. Она не успеет ничего сделать. Секунда не пройдет. Он и себя, и ее порешит. Что тогда дальше? Мы-то где-то останемся на другом конце со своим советом. Мы, может, и не узнаем об этом больше никогда с вами. А ведь это мы посоветовали. Вынесли диагноз. Результат уже, так сказать, прогнозировали. Пожалуйста, будьте осторожны, прежде чем делать какие-то выводы. Не случайно, Господь.
Тем более, если человек такой неадекватный, ведь, Сергей, да, то ну вот она ушла. Она что, в другой город должна переехать?
Тоже вопрос.
Ну вот, а потом он может ее вычислить и в другом городе, ну, в принципе.
В ярости где-нибудь набросится на нее?
Караулит, да.
И все. А если он действительно шизофреник? Или еще что хуже? Понимаете, что может быть? Я уж не говорю, как священник, не говорю о вопросах одержимости человека элементарной, который тоже может присутствовать. Понимаете, а мы всего этого не зная, делаем вывод, ничего не будет. Ребята, все в порядке, это так, это все демонстрация. Ну вот нам Яна пишет. У меня очень похожая, просто почти один в один ситуация. Я уже начала делать первые попытки, нашла врача-психолога, нарколога, но я боюсь, что я так всю жизнь с ним и пробегаю, как курица с яйцом. И признаться честно, думаю, что мне будет стыдно жить с мужчиной, который зашивался, что с такими мужиками живут только самые отчаянные и никому не нужные женщины. Считаю себя достойной лучшего. Мне хочется детей, а он их пока не хочет. Говорит, что денег нет. Думаю о том, что если уйду от него, найду ли я лучше. Смотрю в зеркало на свои первые морщинки, на свои измученные глаза. Я ведь всегда была жизнерадостной и веселой девушкой. И за 2 года он меня превратил в унылое «Г». Я утрирую, но, может, еще 2 лет, и я точно им стану. Я как батарейка подпитываю эти отношения оптимизмом. Из него же прет пессимизм и негатив. Все плохо. Все будет еще хуже и тому подобное. Трачу весь свой заряд на него, не получая ничего взамен. Вот так написала нам Яна.
Это все, там продолжения нет, а то у нас как-то иногда бывает.
Так, сейчас гляну, да, я, так сказать, всегда под впечатлением каждого письма и вот думать начинаю. Нет, пока продолжения нет, есть вот снова сообщение от сестры, просто написано «сестра». А может, страдалец уехать далеко на время? А что делать? Ну, не знаю, с ним нельзя оставаться. И Сергей Юрьевич снова пишет. «Парадокс в том, что я вижу людей насквозь. Наталья Четверина похожа на мою жену, только поэтому слушаю программу».
О как. Откуда вы знаете?
О как, Наталья Аркадьевна. Насквозь же видит Сергей Юрьевич.
Да, да. Ой, извините, Сергей Юрьевич.
Интернет для него просто не нужен. Он вот как-то, наверное, видит.
Как интересно.
Так что большой брат смотрит на вас, Наталья Аркадьевна. Простите меня за такое.
Мне нравится ваша жена, Сергей.
Ну, наверное. Дмитрий Иванович написал нам.
Мы любим себя, любим, да?
Да, Дмитрий Иванович пишет нам. Второй девушке, Яне, он пишет. Если вам дорог этот конкретный человек, значит, он лучше всех, и его проблемы – это ваши проблемы. Если же вы его не любите и не хотите конкретно с ним жить, то расставайтесь, вне зависимости от того, будет у вас еще кто-то в жизни или нет.
А, ну да, Яна же там написала, да, что она как бы вот, и что ее еще останавливает, это вот, а вдруг она лучше не найдет. Да. Вот тоже интересные мысли, да, Сергей?
Я в первый раз с такой позицией тоже сталкиваюсь, вот, ну, что значит
лучше? Ты знаешь,
лучше?
Я думаю, что на самом деле с такой позицией мы сталкиваемся часто.
А вот в каком
Но
ключе?
Она не всегда озвучивается.
Вот, вот, вот. Она, я согласен с вами, она связана очень часто с зависимостью того человека, который живет в таких отношениях. Ведь что происходит? Потом находит точно таких же.
Это ты думаешь, это как бы, ой, вот. Яна. Ты думаешь, Яна, она как бы вот в курсе всего этого, она так глубоко в этом разбирается?
Не. Я думаю, что вот, может, она и не... Ну, почему-то у меня такая мысль родилась, что вот тут здесь
нет,
рациональное зерно.
Это ты прав, это ты прав абсолютно, потому что чаще всего так получается, что в конце концов опять как бы вот Это опять-таки потому, почему и говорят, что когда человек живет вот с таким человеком или просто человеком, употребляющим алкоголь, который еще до такого вот совсем уже ужасного состояния еще не дошел, но он по-своему прекрасен в кавычках, да, вот, который употребляет, злоупотребляет алкоголем, то есть достаточно 1,5-2 лет, чтобы развилась сильная созависимость. Но это просто уже, как говорится, медицинский факт, да? И если это не проработает, вот о чем многие как-то очень легкомысленно к этому относятся.
Вот и страдальцы.
Это на самом деле вещь, серьезно влияющая на всю вашу жизнь, дорогие друзья. Вот у кого вот это уже, так сказать, развито. Мы все в какой-то мере этим страдаем, да? Ну, как страдаем или просто обладаем этим, этой зависимостью в какой-то мере. Вот у кого это в такой достаточно слабо выраженной мере, то есть человек еще достаточно сохранил вот этого здравомыслия, трезвости мысли, чтобы вот эти моменты он мог отследить, да? И все равно даже такому человеку полезно, ну, хотя бы познакомиться с литературой на этот счет и, может быть, там какие-то, может быть, надеюсь, какие-то, может быть, лекции в интернете и так далее, да? Ну, по крайней мере, побольше об этом узнать, понимая, что вот, вот наличие вот этой зависимости, даже в достаточно слабой мере, все равно влияет на него, и во многих моментах вот те решения, которые человек принимает, что он делает, как он реагирует, с этим очень тесно связано. И если он подкорректирует вот это свое состояние, ему будет гораздо лучше. А уж те люди, которым вот так, опять-таки в кавычках, повезло жить с человеком, страдающим алкоголизмом, таким пьющим человеком, ну это, короче, страдающим той или иного, иной зависимостью. И эти люди, они в очень большой степени созависимы. Или они могут расти в такой семье, где там папа или мама страдают какой-то такой зависимостью, понимаете? Или родители выросли в таких семьях, и они дальше транслируют вот эту созависимость, ну, просто потому что они по факту такие, а дети же, мы же подражаем родителям, да? Понимаете, вот если мы хотим, чтобы наши дети были более здравомыслящими, чтобы они были более счастливы в своей жизни, более трезво смотрели на мир, на ситуации, на людей, более здраво оценивали людей, видели их насквозь, как Сергей Юрьевич наш дорогой. Вот. Сергей, ну это в наших интересах. Во-первых, мы более уверенно будем дальше идти по жизни, будем совершать гораздо меньше ошибок. И мы побережем своих детей, на самом деле, и внуков там, и так далее. Это же передается все, в конце концов, по цепочке. Поэтому, дорогие девушки, дорогие женщины, страдалицы, Яна, вот мы говорили об этом Марго, Сергей. Пожалуйста, обратитесь. Вы сами обратитесь к специалистам. То, что вашим мужьям это просто необходимо, ну, это, опять-таки, это просто факт, это данность, это очевидно, я думаю, всем это очевидно. Но есть проблемы с тем, что захотят ли они и захотят ли их родственники, да? Ну, есть серьезные проблемы с этим. Поэтому это может быть только если они вот какие-то ужасные вещи будут делать, и тогда их можно как бы, ну, их или заберут там, или как-то, если успеют, опять-таки, пока трагедия не случилась. Но вы сами обратитесь, потому что, ну, вот Яна же думает о том, что, а вот найдет она кого-то в будущем или не найдет. Вы понимаете, Яна, если вы не внесете вот эти коррективы, не скорректируете свою зависимость, то, скорее всего, если вы и найдете кого-то, то этот кто-то будет, ну, может быть, не такой, как ваш муж, но в чем-то другом он будет, по сути дела, такой же, понимаете? Ну, просто как говорят, что жертва всегда найдет палача. И это тоже вот уже просто, ну, как это, статистика об этом говорит, понимаете? То есть это есть совершенно четкие данные. И в этом случае это то же самое будет происходить. Вам это необходимо, от этого избавиться.
Ну, то, что, понимаете, тут вот и во всех смыслах, как бы мы можем говорить о той стороне, о другой стороне, но, дорогие мои женщины, если вам угрожает смертельная опасность, а она может появиться, вы это видите, вы знаете это лучше нас, потому что не все вы, так сказать, смогли написать, если такое происходит, то нельзя ни в коем случае. Нельзя ни в коем случае допускать такого шанса, такого варианта. Тем более, если есть дети. Тут вообще даже говорить не стоит. Эти отношения нужно разрывать. разъединять. Если не разрывать совсем, то разъединять, ну, может быть, с таким посылом, что вот ты идешь лечиться, ты будешь заниматься, предварительно разобравшись самой, как сказала Наталья Аркадьевна, со своей созависимостью, что происходит, как я смотрю на вещи. Вот посмотрите, даже наша уважаемая вот, слушательница, как ее, страдалица, она же уже писала, что она нашла некую нишу, она сумела найти какую-то форму существования так, чтобы как-то выживать в этих условиях. Вот это и говорит о том, что человек становится созависимым.
Ну, мне кажется, здесь как раз вот, на удивление проявился здравый смысл, и инстинкт самосохранения работает хорошо у нее, в принципе.
Ну, а как иначе? Но, куда же деваться?
Сергей, дело в том, что, понимаешь, ну, играть в поддавки вот с таким человеком, зависимость вот в этом, что она думает, что вот, ну, что вот, вот так она будет жить всю жизнь, это же ее не устраивает, если только представить себе, да, вот это. Она этого не хочет.
Конечно.
Но и конкретно, вот как бы реально какие-то шаги, практически, причем те шаги, которые были бы на пользу ей и ему, даже если он этого сейчас не понимает. Его надо лечить, а его не лечат. А это что значит? Что болезнь развивается, ситуация усугубляется, это действительно закончится очень плохо. Поэтому... Мы что хотим, чтобы человек либо убил себя, либо он убил кого-то другого и попал в тюрьму?
И тем самым подтвердил, что он болен, например. Или в тюрьму просто.
Мы думаем, что там его будут лечить лучше, чем его лечили бы здесь.
Ну, это же безумие какое-то. Нельзя же до этого допускать. Ну, тут сообщение нам еще, значит, прислали. Все же считаю, каждый отвечает только за себя. Хотите уйти? Уходите. Ну, каждый выбирает то, что он выбирает. Да, я с этим могу согласиться. Но то, что он отвечает только за себя, если люди договорились жить вместе, они приняли на себя какие-то обязательства, ну, как-то не совсем укладывается. Что значит, каждый отвечает только за себя. Когда мне хорошо, я, так сказать, что-то могу делать. А как стало плохо, я отвечаю только за себя. Так, что ли, получается? Так, еще сообщение. Винс пишет нам. Для начала вены эффективнее резать вдоль, а не поперек.
Это совет?
Ну, или, наверное, замечание из того письма, что он прочитал. Если квартира ваша, выгоняйте. Меняйте замки и далее. Это полностью его проблема. Как жить и с кем? Вы ему не нянька и не мамка. Если случится такая фигня с запоем, вызывайте психиатрическую бригаду и говорите, что муж в пьяном виде со стенами разговаривает и ножом машет. Вот такой совет прислал нам Винс.
Ну, про вызов бригады, да.
Про вызов бригады 100% можно согласиться. Ну, а то, что мамка не мамка, нянька не нянька, но если люди муж и жена, то есть какие-то обязательства. Программа наша закончилась, к сожалению. Мы вынуждены с вами прощаться. Храни вас всех Бог. Дай Бог вам защиты и милости. До новых встреч в эфире.